Глава 7. Сведения о местах рачьих зимовок, по суеверным понятиям, очевидно, предполагаются исключительными, не каждому доступными, но лишь избранным. Сергей Максимов.
«Какая же земля внутри толстая!» — удивлялся Жихарь, потому что спуск в адские вертепы оказался куда дольше, чем думалось вначале. Хотя, честно сказать, вначале ничего не думалось. Стояли вокруг насыщающегося песком Индрика и хором упрашивали его набирать тело как можно скорее. Индрик торопился и еще до того, как спрятаться солнцу за стоячее море, достиг размеров хорошего быка. Побратимы Илю VII, державший на руках полюбившегося ему Будимира, встали на Индрика взад, и землеройный зверь, вытянув хвостик трубой, чтобы не оттоптали, начал неспешно погружаться в земные глубины.
«Сейчас мы подобны рудокопам, спускающимся за зеленым камнем в свои подземелья», — сказал Лю VII. «Во владениях юаньского вана есть эти медные рудники, и рабов туда отправляют при помощи особого устройства, именуемого клетью. Не будет ли нескромным сказать, что именно я, несовершенный, придумал это устройство?»
«Вот уж поди, рабы тебе благодарны», — проворчал Жихарь куда-то в сторону.
Дырявый зонтик бедного монаха пригодился еще раз, покуда сверху сыпался песок. Потом пошла обычная слежавшаяся земля. Будимир потихоньку подсвечивал, и Жихарь по любопытству своему разглядывал стенки образующегося колодца. Земля становилась все плотнее, Индрик шел тяжело. Когда-то, видно, на этом месте стоял город, потому что из стены то и дело выглядывали всякие осколки и обломки, срезы бревенчатой либо каменной кладки. Были и другие рукотворные вещи, но угадать их значение представлялось делом весьма затруднительным.
«А до города, — сообразил Жихарь, — здесь было море. Вон в буром окаменевшем иле видны ракушки и рыбьи кости». И чем дольше изучал он землю, тем больше убеждался, что старый Беломор прав, а значит, и его Жихря дело правое. Ненажора Индрик рос и ширился, шире становился и колодец. Наконец, лохматая площадка с хвостиком стала столь просторна, что все с удовольствием уселись, вытянув затекшие ноги.
«Наше счастье, что Индрик устроен не как прочие звери, и особенно люди», — сказал Жихарь и в доказательство ткнул пальцем Индрику под хвост. Там и впрямь ничего полагающегося не было. «А то мы б с вами уделались по самые уши».
«Куда же в таком случае девается поглощаемая им земля?» — спросил принц. «Осмелюсь предположить, что в иную вселенную», — ответил Лю VII. «Животное, подобное нашему спасителю, подробно описано в трактате под названием...»
«Еще неизвестно, спасены ли мы», — мрачно сказал Яртур.
«Полагаю, что дикая охота вначале по глупости будет метаться вдоль стоячего моря, но в конце концов они обнаружат дыру в земле, и кто помешает снежному вихрю устремиться в нее? Да и до каких пор намерен терпеть непрошенных седоков, мужающий на глазах Индрик?» «Большая земляная мышь безмерно благодарна владельцу жезла Жуй», — сказал бедный монах. «Если бы не он, куколка могла бы пролежать в бездействии еще многие тысячи лет и стала бы легкой добычей первого же голодного хищника. Рождение такого животного — чрезвычайная редкость».
«Вот и ладно, что редкость», — сказал богатырь. «Если бы индрики плодились как кошки, они источили бы всю землю. Мы бы уже давно все провалились куда следует и не мучились».
«Жаль, что здесь не установлены изображения Проппа», — вздохнул принц. «Удача бы нам не помешала».
«Не беда», — сказал Жихарь. «Если он вправду всемогущ, то и отсюда услышит наши сказки да байки. А если он просто бревно?»
«Мы же не раз убеждались в обратном», — сказал Яртур.
Думается мне, что наш новый товарищ, умудренный годами и опытом, знает великое множество новелл и устарелл. Не принято в Поднебесной тешить высшие силы россказнями о делах земных, отозвался Лю Седьмой. Но коли скоро здесь такие порядки, я готов поведать о войне трех царств.
Как богатырь опасался, это оказалась волына в особо крупных размерах. Поначалу все было интересно и увлекательно, потому что незнакомо. Только скоро Жихарь запутался в чужих именах и сложных родственных связях. Тот, кто сложил эту волыну, хотел, видно, упомянуть в ней поименно всех жителей чайной страны, чтобы кого-нибудь не обидеть. А их вон ведь сколько. Жихарь задремал время от времени, приходя в себя на самых жутких местах повествования.
Сяхоудунь преследовала врага по пятам, но тут в глаз ему попала вражеская стрела. Сяхоудунь взвыл от боли и выдернул стрелу вместе с глазом. «Отцовская плоть, материнская кровь, бросить нельзя», — подумал он и съел свой глаз.
«Прости, бедный монах», — не выдержал Жихарь. «Только как бы проб вместо помощи не прогневался за такие сказки, да не наплевал нам в глазки».
«Умолкаю, устыдившись своей бестактности», — поклонился Лю Седьмой. «Да и потом у нас и принято рассказывать эту повесть не спеша, в течение нескольких недель».
«Да ты не обижайся. Спасибо тебе. Проб учтет, за ним ничего не пропадает».
«Могу еще поведать о подвигах чудесно рожденного героя АК-47-го, овладевшего искусством метко поливаться во врага свинцовыми шариками».
«Да спасибо, отдохни, почтенный. Все никак не привыкну. То ли ты удалой молодец, то ли преклонный старец. Уж не прогневайся».
Настал черед принца. И Артур поднялся на ноги, хотя никакой нужды в том не было, и начал рассказывать свою устареллу. Сложена она была вроде песни. Одно слово цеплялось за другое, перекликались одно с другим, отзывалось одно в другом, так что даже напев получался. И Артур при этом то прижимал руку к сердцу, то простирал эту же руку вдаль. Да только никакой дали в углубляющемся колодце не бывает, есть одна высь.